Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе под названием «Квартира 44». Мы сегодня будем обсуждать результаты поездки журнала «Эсквайр» с товарищами, точнее, русской редакции журнала «Эсквайр» с товарищами в Пушкинские горы. А журнал «Эсквайр» у нас представляет один из его редакторов Михаил Радгаус, а гостями сегодня являются Владимир Поперный, историк архитектуры, автор книги «Культура-2», поэт Лев Рубинштейн, Дмитрий Борисов, совладелец московских клубов, в том числе вот и того, в котором мы находимся, известный режиссер Александр Наумович Мета, автор, ну, таких знаменитых фильмов, как «Звонят, откройте дверь», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», сказ про то, как царь Петр Арапа женил, сказка «Странствие», которую я особенно люблю, и «Граница», таежный роман. Роман Лейбов, преподаватель Тартусского университета, в интернете известный как один из основателей «Живого журнала». Иван Затевахин, биолог, популярный телеведущий, автор программы «Диалоги о животных» на канале «России» и множество еще, в общем, телевизионных и радиопроектов. Ну, давайте начнем. Давайте представитель журнала «Эсквайр» расскажет, зачем, собственно, большая компания музыкантов, режиссеров, литераторов, мыслителей, писателей отправилась в Пушкинские горы.
Ну, собственно говоря, замысел был такой. Мы хотим сделать специальный номер, который делала приглашенная редакция. Причем приглашенная редакция, редакция еще выездная, к тому же. И для этого, собственно, мы позвали 20 человек, разнообразных гостей, людей нам симпатичных, которых мы очень уважаем, неделю провести, собственно говоря, в Пушкинских горах, где мы, с одной стороны, развлекались каким-то образом, а с другой стороны, вроде как делали журнал. Вот, это будет ноябрьский номер.
То есть все писали?
Писали, играли, проводили круглые столы, в общем, форумы были самые разные, и вот так. Из этого как-то будем клеить журнал, еще не знаем как, на самом деле.
Так, ну вот у меня на самом деле вопрос, как у человека, однажды посетившего Пушкинские горы и вынесшего неизгладимое впечатление оттуда, вот что вот каждый из присутствующих, что вы ждали от этой поездки, и что вы, собственно, получили? Давайте с Владимира Поперного начнем.
Я не ждал ровным счетом ничего, потому что это было настолько неожиданным приглашением. Приезжайте в Пушкинские горы, будем делать журнал. И благодаря тому, что это было абсолютно неожиданным и непонятным, я не мог, естественно, отказаться от такого приглашения и тут же приехал. А результат, нельзя сказать, что он превзошел все ожидания, потому что ожиданий не было ровным счетом никаких, но результат был самый приятный. Это была действительно одна из таких самых приятных недель, которые я могу вот вспомнить за последние годы. Во-первых, мне кажется, это сочетание людей, которые там собрались, чрезвычайно симпатичных, живых, интересных, ярких, с которыми было интересно разговаривать, спорить и делать какие-то проекты. И вот это вот фона Михайловского, Пригорского, как он называется? Петровская.
Спасибо Владимиру Поперному. Лев Рубинштейн, пожалуйста.
Ага. Вот Владимир Поперный сказал, что ему, оказывается, сказали о том, что мы будем делать журнал, а мне-то как раз этого не говорили, потому что если мне сказали, мы будем делать журнал, я еще подумал, поехать или нет. А мне не сказали, что мы будем делать журнал, мне сказали... Вот поехали в Пушкинские горы вместе с редакцией и еще каким-то количеством симпатичных людей. Я говорю, а зачем? А мне говорят, а так. Я немедленно согласился, потому что я очень люблю что-нибудь, а так. Но меня редакция коварно обманула и заставила все время что-то говорить и писать. Несмотря на все это, я счастлив, что я там побывал, потому что это было страшно интересно, столь же весело, сколь и ответственно. И при этом была какая-то такая уникальная, симпатичная, необязательная в хорошем смысле атмосфера, что я вот сегодня вот примчался сюда просто вот с целью немедленно встретиться с теми людьми, с которыми провел неделю.
Это был Лев Рубинштейн. Дмитрий Борисов, пожалуйста.
Мне тоже не предупредили о том, что нужно писать. Если Поперный Рубинштейн умеет это делать, то для меня это было полной неожиданностью, что нужно сдать некоторое количество текстов, материалов и так далее, рисовать. Но это не испортило впечатление от поездки. Я довольно много видел разных мероприятий, и организовывал, и участвовал за последние 10 лет. И это было, я думаю, может быть, даже лучшим, что я видел таких продюсерских начинаний, да, взять из, там, из пустоты, сделать что-то не пустое. Да, какую-то осмысленную историю. На самом деле, все говорят, что не знали, зачем ехали, что будет. По-моему, вот такая случайность, она очень правильная. И она задала некоторую такую легкость, да, общения, легкость разговора. На самом деле, такой кажущийся, да. Не знаю, получил ли редакция, что хотела, и будет ли у них этот ноябрьский номер, и сколько теперь они протянут на своих работах, но приглашенные, по-моему, по 100% общему мнению, довольны и получили огромное удовольствие.
Спасибо, Дмитрий Борисов. Вы знаете, вот вы меня как-то немножко пугаете. Вот я-то знаю, что у редакции журнала «Эсквайр» были совершенно определенные планы. Там даже раздавали журналистам пресс-релизы, где было рассказано, что у вас там какие-то семинары ежедневные предполагаются.
Они были. Каждый день было 3-4 семинара в обязательном присутствии. Я пару раз пытался лесом отвалить семинар, это невозможно. Вылезал в ту же секунду представитель «Эсквайра» и за шкирку возвращал обратно.
Так, понятно, Дмитрий Борисов. Александр Омшмитта, пожалуйста.
Во-первых, пушкинские места лучшие, наверное, что есть в России. Во-вторых, «Эсквайр», по-моему, лучшее, что есть с теми «Луглянца». И самые красивые девушки, сотрудницы журнала, тоже украшали очень сильно жизнь. А я привез свой сценарий, сочинял его, всем рассказывал. И так как он не вошел в журнал, то я был таким сепаратным таким участником этого дела. Но когда надо было, что-то вякал.
Спасибо, Александр Митта. Роман Лейбов, пожалуйста.
У меня было две, даже три, наверное, идеи относительно этого. Первая идея была встретиться с теми людьми, которых я давно знаю и люблю, в таком месте, которое я тоже давно знаю и люблю. Вторая идея была познакомиться с теми людьми, которых я тоже давно люблю, но не знаю. Третья идея... И мне ужасно интересны всякие вещи, о которых я не имею никакого представления. Например, вот насчет глянцевых журналов я не знаю ничего. Я живу в Эстонии, и русские глянцевые журналы до нас не доходят. Но я не уверен, что если бы я жил в Москве, они до меня доходили. Вот, и мне это было действительно очень интересно. Я познакомился с кучей замечательных молодых людей, которые делают этот журнал. У них есть настоящий драйв, они что-то такое придумывают. Вот, и по мере сил я как-то пытался тоже в этом поучаствовать.
Спасибо Роману Лейбову. Иван Затевахин, пожалуйста.
Ну, честно говоря, для меня это была единственная возможность убежать из Москвы на время, потому что было очень много работы всякой. Я вот решил, что это будет вот такой вот у меня просто вот... Я от своей работы откашиваю и еду волевым усилием журналу «Эсквайр», который я люблю безотносительно того, что я увидел в этой поездке. Она меня, конечно же, не разочаровала. Было очень весело, увлекательно разговаривать, там, шутить друг друга, подначивать. В общем, была такая замечательная атмосфера. О замечательных девушках Александр Наумович уже сказал. Вот он режиссерским глазом это увидел, оценил и все, видимо, обобщил. Прекрасно было. Интересно и отлично произошло как-то. Вот выключил перезагрузка компьютера, вот, можно говоря, произошла в голове. Очень здорово.
Спасибо, Ивану Затевахину. Вот меня волнует один вопрос. Почему нужно было ехать именно в Пушкинские горы? Это как-то связано с тем, что вы там все делали? Или это должно было придать, ну, некую окраску, некий тон тому, что вы делали? Давайте, Радгаус, отвечайте.
Ну, на самом деле, в вступительном слове, в самом начале этой поездки, наш главный редактор Бахтин рассказал, что нами руководил вспоминание о фильме «Храни меня, мой талисман», совершенно справедливо, который мы все очень любим в редакции, где, как вы помните, собираются всякие разные люди, как бы фиктивные и реальные, то есть герои и Акуджаус, с другой стороны, и Казаков, и Адебашян, играющий француза, и так далее, Болдина. Вот, и там по вечерам сидят под лампой с алкоголем и разговаривают о всяких высоких материях. Вот, и это была какая-то замечательная атмосфера придумана, и мы в некотором роде хотели ее восстановить. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, редакция очень хотела вырваться из Москвы на недельку куда-нибудь. Но при этом и не бездельничать.
Вот. А тематически это как-то связано с Пушкиным?
Там есть пара-тройка материалов, которые связаны с Пушкиным, вот запланированные. Например, продолжение одного пушкинского отрывка незаконченного, который все должны были написать, и...
Умоляю, расскажите, как это было. Вот давайте воспроизведем какой-нибудь эпизод из этого проекта. Вот как это все? Лев Рубинштейн, может быть?
Какой эпизод интересует?
Продолжение черника.
Это писалось заранее.
Домашнее задание, которое каждый прислал заранее.
Значит, всем разослали, мне, например, известное из академического собрания отрывок, который начинается часто думаю я об этом ужасном семейственном романе, который кончается тем, что отец там, счастливый отец, что-то такое входит, я не помню, как там, и остается неподвижен. То есть там напрашивается, безусловно, напрашивается то, что его ребенок родился либо черным, либо белым. Вот, да, я, например, продолжил, закончил в том смысле, что он именно оказался белым, потому что отцом был Ганнибал Ибрагим. Я не знаю, кто написал, кто нет, но это было сложное, увлекательное, очень ответственное задание, потому что для меня, например, было важно не придумать какой-то сюжетную линию, а для меня было важно, чтобы читатель, который не очень помнит самого отрывка, чтобы он там не нашел шва.
А кто-то оценивал эту работу?
Нет, это как бы журнальная, внутрижурнальная история, а вот история, которая делалась там, это такая история, значит, мы называем сейчас условно энциклопедией современной России, мы в первый день путем жеребьевки распределили буквы, просто из мешка, отдельные буквы, каждый получил свою, должен был придумать какое-то понятие для современной России очень важное и написать к концу недели энциклопедическую статью. И последний день мы читали, собственно, эти тексты, и это было довольно здорово, по общему мнению.
Некоторым по две буквы. Достаточно.
Давайте уже. Вот, Борис, вот вы что написали.
У меня было два понятия. Одно бесплатно, про насаждение такой вечной халявы в России сейчас, а второе было слово «дрибадан» или «дробадан». В процессе написания выяснилось, что, может быть, это в «дробадан» пишется, как наречие, на грамоте РУ. Ну, и вот два понятия.
Так, Алибов что написал?
Я написал про Пушкина, потому что без Пушкина как-то плохо, на букву «П». У меня были буквы «П» и «Х». И на букву «Х» я написал какую-то ерунду, на самом деле. Я написал про букву «Х», собственно говоря, да. Я не очень доволен и, наверное, что-нибудь...
Нет, хорош.
Про Пушкина гениальный доволен.
А про Пушкина что написал?
А про Пушкина я решил, что энциклопедические статьи редко кому-нибудь посвящают. И я написал такую статейку с посвящением Льву Семеновичу Рубинштейну.
Ну, поподробнее это немножко.
Ну, ее довольно трудно пересказать, она не очень связана. И, кроме того, я довольно долго над этим текстом, я 3 дня как-то над ним работал и немножко от него устал, поэтому сейчас не хочу о нем говорить.
Роман Лейбов, «Свобода в клубе квартиры 44». Мы обсуждаем итоги визита, вояжа, экспедиции, организованной журналом «Эсквайр» в Пушкинские горы. Ну, давайте продолжать делиться впечатлениями. Давайте, Иван Затевахин, вот что вам больше всего запомнилось из того, что вы делали?
Ой, это трудно сказать. Вообще это все как один день пролетело. Я даже вычленить не могу. Я вот долго вспоминал, еще там такое было задание. Надо было каждый день что-то писать, впечатление, такой дневник велся, и все писали в дневник. Для меня это был жанр такой мне привычный, как биологу, да, полевых таких дневниковых записей. Я свои наблюдения за коллегами записывал, так я вот не могу вспомнить, что, когда я писал всего вот сейчас. Ну, все было как-то очень спрессовано во времени и в пространстве, я бы сказал. Поэтому мне трудно. Ну, очень хорошо было. Ну, все, что я могу сказать. А вот результаты нашей деятельности, это вот читатели, я надеюсь, оценят.
А мне показался апофеозом участия Ивана во всей, как ты прекрасно сказал, экспедиции. Это уже, значит, последний вечер в поезде, когда мы ехали сюда. Когда он в присутствии огромного количества юных девиц прочел импровизированную лекцию про то, как устроены половые органы разных млекопитающих.
По просьбе трудящихся,
да,
это добавлю.
Да, это была невероятно увлекательная лекция, никто долго не мог заснуть.
Это, видимо, связано с донжуанским списком Пушкина. Мне все-таки хочется понять, как все, что вы делали там, связано с пушкинской аурой, с его фигурой, как все это... корреспондировали как-то это, как-то это было связано в вашем уме. Давайте Владимира Поперного послушаем.
Ну, там было очень много интересного, но для меня самым интересным было такой как бы случайно получившийся психологический эксперимент, когда собрали там 20 человек, достаточно амбициозных, и между ними происходила некая борьба за сценическую площадку, и наблюдать за этим было чрезвычайно увлекательно. И там были разные стратегии. Например, одна из стратегий была громко говорить, не останавливаясь, с тем, чтобы никто другой не мог вставить слово. Некоторые в этом преуспели, но, как выяснилось, это была не самая эффективная стратегия, и явным победителем в этом туре оказался Алексей Герман, который действовал следующим образом. Он сидел где-то далеко в углу, и, дождавшись паузы, он начинал что-то говорить чрезвычайно тихо, как бы сам для себя. И это производило очень сильный эффект. Все замолкали, оборачивались и слушали только его. Он был безусловным победителем вот этого тура соревнований. Я не думаю, что редакция вот именно предполагала провести такой психологический эксперимент, но это, я думаю, замечательная тема для кандидатской диссертации о роли лидера в малых группах, там что-нибудь по социологии.
Спасибо Владимиру Поперному. Александр Мучмета, пожалуйста, ваши самые яркие впечатления от каких-то проектов, от семинаров?
Когда-то в давние годы, еще при сталинском режиме, Пырев и Вудовкин поехали в Индию. И когда они вернулись оттуда из экзотической страны, то у Курева спросили, что вас больше всего поразило в Индии. Он сказал, Пудовкин. Я ожидал встречи с Пушкиным, с пушкинскими местами, но меня больше всего поразил как бы коллективный портрет вот этой компании. Много, можно собрать такое количество интеллигентных людей, приятных, разнообразных, грамотных, сведущих в своих делах, некоторых просто уникальных, скажем, эссе Рубинштейна на букву «О», «Очередь». Это просто блистательный совершенно портрет времени. Ну и много всего, что только происходило, прямо просто потоком, одно за другим, и создавало к вечеру ощущение такого, ну, просто счастья.
Спасибо, Александр Наумович. Все-таки давайте я, наверное, опять попрошу Радгауза рассказать тогда о том, как структурировался день человека, которого вы туда притащили. Вот что вы думали, вот чем...
Если бы редакция должна была спонсором послать отчет, то это был потрясающий отчет. Видно было, что людей заставляли с утра до ночи пахать, пахать и пахать. А на самом деле это превращалось в какой-то непрерывный поток веселья. Так что вот как бы задание, планы на бумаге и реальность, так сказать, вот в этом... в атмосфере общения, они как-то не совпадали друг с другом.
Пахали с удовольствием, как Лев Толстой.
Да. Поперный добавляет.
Разминка за завтраком, непринужденная.
Так.
Потом каждый был волен...
Спортивные
игры там, или прогулки
с Пушкиным,
или без него, кто как выбирал. Потом был обед, после обеда дискуссия. После дискуссии ужин, после ужина дискуссия, переходящая...
Просмотр фильма,
переходящий в дискуссию.
Спасибо Ивану Затевахину, он наконец-то прояснил немножко картину дня. Так, ну, следующий вопрос у меня подкупает, что я новизной. О чем дискутировали? Может быть, Поперный вспомнит?
Нет, ну, прежде чем о чем дискутировали, я хотел бы сказать, что там еще была задача провести мастер-класс. Каждый из участников должен был провести то, что называется мастер-класс. И, значит, было такое ограничение. Желательно, чтобы тема этого мастер-класса не была связана с профессией ведущего. В частности, писатель Сергей Болмот провел семинар на тему «Как основать собственное государство». А мой мастер-класс, я думаю, что это частично связано с Пушкиным, поскольку Пушкин еще был таким блестящим рисовальщиком и очень много рисовал женских головок. В связи с этим мой мастер-класс был уроком рисования обнаженной модели. И надо сказать, что мы долго переписывались с сотрудниками, где найти модель. И, к счастью, нашлась девушка, которая занималась стриптизом в городе Пскове, которая была так взволнована возможностью встречи с новой аудиторией, что она согласилась это делать бесплатно.
Потрясающе. Чудесный.
Вот роман Ленин, например, рассказывал, как сочинить роман самостоятельно.
Он заставлял все
пели, как миленькие.
Романс?
Да.
Романс. Плохой роман.
С гитарой
плохой,
в руках?
Плохой романс.
Владимир Поперн аккомпанировал на таком музыкальном инструменте, который...
Полтора октава.
Девочке Алисе, которой исполнилось 5 лет, как раз, когда мы там были, подарили на день рождения. Это полторы октавы, значит, такой инструмент, который умеет брать несколько... То есть он может, дает аккорды брать, но вот больше как на нем ничего нельзя сделать. И это было действительно замечательно. То есть моя задача была на самом деле избыть в себе отвращение к плохой музыке. Мне очень не нравится вот плохая музыка, которая профанирует хорошие стихи. Я очень много послушал этих ужасных советских в основном. Ну и досоветских тоже романсов. И я придумал, вот, что их может сочинять любой человек. И я раздал просто тексты, которые в Тарту еще распечатал на принтере, приготовил, значит, раздал, люди их увидели, ну, не в первый раз, потому что текст достаточно известный, ну, кто-то, может быть, в первый раз. Но, по крайней мере, вот идею сочинять романс на этот текст как-то у них не было никогда. И они сочиняли замечательные романсы, на самом деле, прекрасно все пели. Митя особенно хорошо спел.
Спой. Но победил Михаил Радгауз.
Ну, победил Радгауз, да.
А вот Иван Затевахин, например, прочел увлекательную лекцию про козлов и баранов.
В звездный час, как сказал
Рубинштейн, видимо, в поезде состоялся.
А лекция про козлов и баранов о чем была?
Такая сюрреалистическая лекция по систематике козлов и баранов состоялась. Ну, вот я вот по специальности выступил. Ничего такого.
Ага, Иван Затевахин, Роман Лейбов.
Не ищите подтекстов.
Вообще, Иван на меня очень сильное впечатление произвел, значит, он с самого начала, значит, я приехал, а я человек дикий, в принципе, я там телевизор-то не смотрю. Я вижу, человек ученый, да? И он ходит и что-то всем говорит, только не спрашивайте меня о дельфинах. У меня в мыслях не было, собственно говоря, спрашивали. И, кажется, в общем, никто не собирался. Но он все это время ходил, попросил.
Только Грозный велел. Ничего не спрашивать про дельфинов.
Да, он говорил, только не спрашивайте меня о дельфинах. Ну, естественно, все стали спрашивать Ивана о дельфинах.
Не думайте о белой обезьяне.
И он до поезда никому не отвечал, значит, а в поезде вот прочитал, действительно, до лекции о копулятивных органах была еще такая серьезная лекция о всяких морских млекопитающих. В вагоне-ресторане, если не ошибаюсь.
Спасибо за это уточнение Роману Лейбову.
Александр Мета вел дискуссию, которая оказалась самой горячей из всех, которые там были. Она называлась довольно так агрессивно «Русское кино в жопе». Мы обсуждали, собственно говоря, состояние русского кино, и это, ну, в общем, месте. Это была настоящая баталия.
Спасибо, Михаил Радгауз. Я думаю, что мы попросим Александра Наумовича рассказать нам, в чем было дело во второй части программы «Свобода в квартире 44». Мы сегодня обсуждаем итоги экспедиции журнала «Эсквайр и друзей» в Пушкинские горы. За нашим столом культуролог, историк архитектуры Владимир Поперный, поэт Лев Рубинштейн, Дмитрий Борисов, совладелец московских клубов, режиссер Александр Мета, преподаватель Тартуского университета, филолог Роман Лейбов, биолог и популярный телеведущий, автор программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин и один из редакторов журнала «Эсквайр» Михаил Радгауз. Мы вернемся после новостей.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут обозрение «Книжный угол». Затем программа «Мужчина и женщина». Ее тема – раздельное обучение.
Во второй половине часа передача «От А до Я», посвященная языку детства. Затем спортивное обозрение «Прессинг плюс» с разговором о хоккейном Евротуре.
В конце часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Коротко об основных новостях к этому часу. Сегодня вторая годовщина Бесланской трагедии. 3 сентября 2004 года при взрывах в захваченной террористами школе и последовавшем штурме погибли сотни заложников. В Беслане сегодня в 13 часов 5 минут, в это время 2 года назад в школе произошел первый взрыв, будет объявлена минута молчания. Дети выпустят в небо 333 белых воздушных шара по числу жертв теракта. Траурные мероприятия пройдут по всей России. В Новосибирске в здании одного из районных судов в ночь на воскресенье произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет. Здание частично разрушено. По предварительной версии следствия, это могло быть попыткой уничтожить находившиеся в суде документы. В карельском городе Кондопога милиция разогнала толпу, которая вновь начала громить торговые точки, принадлежащие выходцам с Кавказа. Погромы возобновились после митинга, на котором, по сообщению нашего корреспондента, звучали националистические лозунги. В Комсомольске-на-Амуре еще 3 школьника госпитализированы с диагнозом серозно-вирусный менингит. Всего в Хабаровском крае заболели более 900 человек, в основном дети. Министерство обороны Великобритании проводит расследование причин падения британского самолета-разведчика на юге Афганистана. В катастрофе погибли 14 военнослужащих. Президент США Джордж Буш заявил в еженедельном радиообращении, что от исхода войны в Ираке зависит безопасность всего цивилизованного мира. Власти США проверяют подлинность нового видеообращения одного из лидеров Аль-Каиды Аймана Аз-Зауахири, появившегося в интернете. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан встречается сегодня в Тегеране с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. В центре внимания иранская ядерная программа и израильско-ливанский конфликт.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в квартире 44. Итоги экспедиции журнала «Esquire» в Пушкинские горы мы обсуждаем сегодня с одним из его редакторов Михаилом Радгаузом, с культурологом, историком архитектуры, автором книги «Культура 2» Владимиром Паперным, с поэтом Львом Рубинштейном, с Дмитрием Борисовым, с владельцем московских клубов, в том числе того, в котором мы присутствуем, с режиссером Александром Наумовичем Метой, автором знаменитых фильмов «Звонят, откройте дверь», «Экипаж», сказ про то, как царь Петр арапа женил, сказка «Странствий», ну и, наконец, сериал «Граница, таежный роман». С Романом Лейбовым, преподавателем Тартуского университета, филологом и одной из культовых фигур русского интернета, живого журнала. Иван Затевахин, популярный телеведущий, биолог, автор программы «Диалоги о животных» на канале «Россия» и еще нескольких программ на разных теле- и радиоканалах. Мы обещали в предыдущей части, что мы послушаем Александра Ильича Мету с его семинаром. Да, был такой семинар экстравагантный о том, что русское кино где-то не там находится. Но, впрочем, Пушкин употреблял, в общем, такие слова, да.
Ну, термин-то принадлежит не нам, это братья Преснякови в пьесе «Изображая жертву» сказали, что русское кино в жопе, а народ с этим не согласился, потому что всем как-то нравятся фильмы, и, что приятно, определилось, что разным людям нравятся разные фильмы, значит, уже русское кино может показать разнообразие картин, что-то там было показано, что-то люди видели, поэтому так вот вышел такой как бы соревнование в эрудиции. Оказалось, что все смотрят русское кино и хотят смотреть его все больше и больше, от этого было приятно.
То есть русское кино на самом деле, в общем, не в таком плохом месте.
Ну, во всяком случае, наполовину оно уже вылезло оттуда.
Спасибо. Как договорились в перерыве с Рубинштейном, во-первых, он будет задать вопросы в этой части, как человек, который прекрасно ориентируется в ситуации. И договорились мы до того, что вы все будете рассказывать смешные истории, случаи, которые с вами произошли в течение вот этой недели упорного труда на благо журнала «Esquire». Дмитрий Борисов, пожалуйста.
По-моему, еще не было упомянуто, да, что Пушкинские горы еще и довлатовские места. И понятное дело, что все пытались с той или иной степенью успешности найти свою какую-то довлатовскую историю, да, смешную, остроумную. Я бы выделил бы две истории. Первое, мы хотели выяснить, в каком номере жил Довлатов в гостинице «Дружба», где ресторан «Лукоморье». И подошли на ресепшн, спросили у девушки, говорит, а в каком номере жил Довлатов? Она стала листать тетрадку, говорит, а он что, съехал уже? Она что, получила ответ, что в некотором смысле съехал.
Во многих смыслах.
Во многих, да, во многих. А вторая история произошла со мной в кафе. Гениальный ответ, я такой официантки не получал никогда в жизни. Я спросил, а котлеты можешь заказать? На что она ответила, не думаю.
Спасибо Мите Борисову. Владимир Паперный.
Ну вот была очень странная такая, я бы сказал, сюрреалистическая история. Как, значит, выяснилось, редакция очень серьезно относилась к отбору гостей и как-то долго компоновала эту группу. И когда мы все садились в поезд, одна из девушек, которая была подругой одного из провожающих, неожиданно для всех вошла в поезд и уехала вместе со всеми. И 7 дней провела с нами. Она выходила к завтраку, потом к обеду, потом к ужину. Она, значит, жила в гостинице.
Никто толком не знал, кто она такая.
Каждый, там, скажем, редакция думала, что она подруга кого-то из гостей. Гости думали, что она сотрудник редакции. И она вот такой вот тенью ходила среди всех. Как потом выяснилось, она, по-моему, оказалась внучкой Иннокентия Смоктуновского. Но не наверняка.
Прелестно.
Такие ситуации.
Спасибо Владимиру Паперному. Кто готов рассказывать следующую историю? Роман Лейбов.
Для меня самая смешная история то, что я с вами здесь сижу, потому что вообще-то между Псковом и Тарту расстояние 3 часа езды. И придумать ехать из Пскова в Тарту через Москву, это, по-моему, отличная идея. Я на день, собственно, заехал. Отличная история, на самом деле, вот Митя Борисов рассказывал о девушке из этого кафе. Там, кроме этой девушки, еще такая женщина, которая готовит яичницу. Замечательные совершенно люди. Я стою в очереди, какие-то там люди подходят, и женщины пожилые такие спрашивают, а есть ли у вас сверхлегкие сигареты? Они как говорят сверхлегкие? Ну, суперлайт. Что это? Ну, ультралайт. Ну, такие, в которых совсем мало всего. И девушка говорит, так с недоумением говорит, а зачем, я не понимаю, зачем их вообще курить? А эта женщина, которая чуть дальше там в кулисах стоит, подает такую реплику. Так они курят не для удовольствия, а для имиджа.
Прекрасный рассказ. Кто следующий? Лев Рубинштейн.
Был какой-то один из семинаров, на мой взгляд, не очень удачный, но это не важно. Имел прекрасные побочные последствия. Семинар, который проводил, если не ошибаюсь, режиссер Бояков, который примерно, точно не помню, назывался «Наши встречи с мистическим» или что-то такое. Где всем предлагал что-то такое вспомнить о своих встречах с чем-то таким непознаваемым. Причем он еще, что было самое, на мой взгляд, неудачное, он предложил ничего, чтобы не было веселого и шутливого, а чтобы все было очень серьезно. И поэтому заведомо все куда-то пошло не туда. Серьезного вспомнить не могли, а несерьезное, значит, было запрещено. Но нечто там мистическое все-таки произошло, как бы, причем в этот же день, когда... Там появился режиссер Алексей Герман, который смотрел действительно на лугу, во все время нашей говорильни на лугу паслась прекрасная белая лошадь, которая конь такой, да. И Герман сказал, вот я бы хотел вот в следующей жизни вот быть конем, причем вот этим, вот белым прекрасным конем, который ничего не делает, фильмов не снимает, а вот ходит и пасется. И когда зашла речь о мистическом, Герман выступил, говорит, вы знаете, вот сейчас было как раз нечто мистическое, пересказал вот это свое желание стать конем, а потом, когда они у кого-то спросили, как зовут коня, оказалось, что коня зовут Герман. Так что все решили, что он им уже стал.
История от Льва Рубинштейна. У Ивана Задевахина есть какая-нибудь история?
Мне лучше не скажешь. Добавить мне нечего. Практически все смешные случаи были пересказаны.
Не может быть.
Вот Рубинштейн.
Предлагает
частушку спеть.
Которые пелись там?
Да, частушки пелись, разумеется.
На самом деле, если есть так вот какие-то аналогии придумывать, конечно, мы валяли дурака, но мы валяли дурака ответственно, как сказал Лев Семенович, и с некоторым самозабвением. Это немножко телемская обитель такая была.
Может быть, даже это была такая гессовская игра в бисер.
Отчасти, да. Вот да. Что-то среднее между телемской обителью и игрой в бисер, да.
То есть в наличии была действительно игра, но она была, так сказать, в бисер. Да?
Иван Затевахин.
Обыграл Рубинштейна. Эрудит.
Очень смешно.
Это было смешно.
Но я играл в
первый... А он расстроился почему-то.
Дмитрий Борисов хотел выступить.
Смешно было, что там каждый день были какие-то конкурсы еще. Мастер-классы заканчивались конкурсами. Или просто там Леонид Федоров бегал на перегонке с Рубинштейном. И Рубинштейн проиграл во всех конкурсах.
Что?
На полкорпуса обошел Леонид Федоров Льва Рубинштейна.
Картину тоже не выбил. Хотя Рубинштейн силой заставлял голосовать
за себя. Да-да-да, выкручивал руки.
Выкручивал руки людям. Но картину все равно выбрали не его, как самую лучшую.
Я считаю, что я в рисовании нашел самое оригинальное решение, поскольку у меня на листе никак не поместилась вся фигура целиком. Я голову изобразил отдельно. Никто не оценил абсолютно.
Что касается рисования, там был проект, который получил второе место. Рисунок Ираклия Кверикадзе, который состоял в основном из текста. Он смотрел на модель и писал, у Анечки очень красивый пупок. И в таком духе покрыл весь лист.
Владимир Паперный, а чем вот все-таки занимался режиссер Александр Мета? Вот вы все сказали, что дурака валяли. Александр Наумович как-то грустно смотрит и что-то там рисует.
Нет, я пребывал в непрерывном восхищении. Меня по-разному восхищали разные люди, потому что они были разнообразны, и каждый как-то в своей свободе был очень привлекателен.
Вы знаете, я вот сейчас Льву Рубинштейну прям передаю свои полномочия. Он же обещал, как человек, который знал, что там происходит, задать вопросы участникам нынешней встречи.
Давайте. Как вы думаете, произошел ли вот с помощью вот этой акции какой-нибудь... скажем так, жанровый прорыв в истории
отечественной журналистики.
Медиа, да. То есть был ли этот жанр новым и плодотворным? Я даже готов первым ответить.
Отличная идея.
Мне кажется, что да, это была счастливая находка. Дело в том, что вот этого очень не хватало. Не хватало вот медиа каких-то рискованных, странных, живых и непонятных акций, которые, на мой взгляд, если даже не получится вот этот номер, я бы призвал редакцию не отчаиваться и не останавливаться на это, потому что это все равно надо делать. Вот я все время вспоминаю из какой-то школьной программы по литературе, я помню, вот мне завораживали такие словосочетания, как скажешь, там, вокруг журнала «Современник» сплотились там какие-то лучшие интеллектуальные силы Петербурга, допустим, или Москвы. И мне так это как-то нравилось, что вот лежит журнал, а вокруг сплотились какие-то силы, да. Мне кажется, что журнал «Эсквайр», если они проявят некую последовательность и волю, есть шанс вот стать таким журналом, который сплотит действительно лучшие интеллектуальные силы.
«Свободы» в клубе «Квартира 44» мы обсуждаем результаты экспедиции журнала «Эсквайр» и товарищей в Пушкинские горы. Давайте мы сейчас поговорим, родился ли новый жанр.
Пусть представитель журнала лучше.
А вот, да, пусть представитель журнала скажет.
Вот чудесно совершенно Лев Семенович описал то, что нам на самом деле хотелось, это абсолютно точно. То есть сплотить каких-то людей вокруг журнала, которые или были уже в его орбите, или которые мы хотели бы в нее заполучить. Да. Вот, насколько это медийный прорыв, я не знаю. Что касается опасений Льва Семеновича по поводу судьбы номера, то, конечно, я думаю, что у них есть доля справедливости в том смысле, что, конечно, ну, как бы это был эксперимент, мы не знали, как это все будет проходить. Мы получили гигантское количество материала, 14 часов записей, аудио и видео, из которых мы сейчас, собственно говоря, я думаю, будем уже, вне зависимости от наших первоначальных намерений, их как-то уточнять и как-то перекраивать. Вот. Ну, это как бы то, что касается нашей работы.
Дмитрий Борисов хотел добавить.
Я думаю, что жанр, может, не родился, но он был зачат.
И это было приятно.
Да. Этот жанр был ребенком любви.
Спасибо.
В результате этого прекрасного времяпрепровождения появится отличный номер. Но если он появится, то это разрушит стереотип, потому что халява не бывает продуктивной.
Это добавляет Александр Метан.
Я бы это назвал халявой вообще. Вы как-то все-таки работали. Да?
Мы работали. В таком кайфе, когда работаешь, что ощущение, что ты отдыхаешь.
Так это лучшая работа и есть.
Мы работали, я бы хотел вообще с восхищением сказать о сотрудниках редакции, которые вот умудрялись, значит, это такое стадо козлов и баранов, как некоторые тут биологи выражаются, пасти, причем действительно, я просто наблюдал Рубинштейна, увертывающегося от очередного задания, там что-то такое, нужно было какие-то словечки составлять, что-то такое. Я просто видел, как это вот, это футбол такой, да? Это такой Зидан, которого пасут несколько защитников, при этом не давая ему вот ощущения того, что он плотно окружен, да, он так немножко ходит по полю, да, но при этом какая-то девушка все время подходит с одной стороны, говорит, Лев Семенович, ну, там все-таки нужно словечко составить. И тут вдруг откуда-то из кустов выходит другая девушка. Очень, очень профессионально. И главное, что весело.
Роман Лейбов.
Если я уж начал вопросы задавать, я хочу задать вопрос Михаилу Радкаузу и спросить, каков был принцип отбора приглашенных. Вот он был или это как-то спонтанно все?
Общий принцип, вот сейчас Митя Борисов сказал про зачатие и про какие-то любовные причины. Вот мы собирали людей, которых мы любим.
На мой взгляд, это лучший принцип. Не говоря о том, что он лестный, так сказать.
Но надо сказать, что мы старались вернуть полученную любовь с Торицей.
Я хочу сказать, что у нас еще был один такой короткий аттракцион в этой поездке в первый день. Это, собственно, появление писателя Питера Акрейда, который отправился из Москвы в Михайловское на машине, прибыл туда как раз одновременно с нами и рассказал нам, как, собственно, он путешествовал, и тут же исчез. Вот. Такое еще было, как мне кажется, ну, как-то это украсило поездку в смысле разнообразия впечатлений.
В общем, Питер Акрейд, помимо того, что писатель хороший, еще человек очаровательный оказался.
Слушайте, мне все-таки очень хочется про гений места. Я вот большой поклонник вот этого миропонимания, которое говорит о том, что у места есть особая аура, и что оно каким-то образом влияет на людей, которые в нем находятся, и создает, ну, некий микрокосм, если хотите, создает некую особую атмосферу. У меня была удивительная совершенно встреча несколько лет назад с директором музея-заповедника Пушкиногорского, который сказал, вы знаете, вот Пушкин незримо присутствует во всех наших начинаниях. Когда мы делаем какую-нибудь экспозицию с ним связанную, или что-нибудь, мы там затеваем какие-нибудь перемены, вот мы всегда знаем, одобряет или не одобряет. А все-таки мне хотелось бы услышать, как вот это место довольно особенная, да, ведь там все-таки монастырь рядом, там как-то все действительно для русского сердца очень трогательно сложено. Вот как это место влияло на ваши приключения, смешные случаи, дурачество, мальчишество, Борисов?
А, я спросил у официантки, есть ли там место, будучи уверен, что такое место в Пушкинских горах должно быть, где традиционно назначают свидания. Значит, я спросил официантки, где такое место в Пушкинских горах, она сказала, что это в Трехгорском, около старого дуба, 300-летнего, в котором якобы там еще и там, Пушкин назначал какие-то свидания. Я говорю, а почему там? Мне 16-летняя официантка, по-моему, только в Пушкинских горах так можно получить такой ответ, говорит, потому что там пустынно.
Спасибо, Митя Борисову. У кого есть выступление?
Лена, но Лев Рубинштейн. На этот вопрос, на твой вопрос, не по поводу свидания, а по поводу ауры или чего-то влияния, да, ответить трудно, потому что это, опять же, из области нашей встречи с мистическим.
Нет, я имею в виду совершенно конкретные вещи.
Но
здесь
я не знаю, как влияло, но я точно знаю, что влияло, конечно же. Дело, конечно, может, ни в каком, не в Пушкине, просто, ну, конечно, все об этом как-то, это фонило, так сказать, это об этом никогда не... Кстати, там ни в каком из круглых столов, ни в каком из мастер-классов, вот, собственно, о Пушкине-то не было речи. И это, наверное, было правильно. Но он действительно каким-то образом присутствовал. Я думаю, в данном случае в виде уникального ландшафта. Я действительно такой красоты практически не видел. И даже вот какая-то одна из экскурсовод сказала, что, вы знаете, у нас тут ведь все новодел, вот все постройки, все эти домики, это все было в войну разбито, сожжено, там, взорвано. Но, говорит, вот главная наша мемория, сказала она, это такой музейный термин, состоит в этом ландшафте. Здесь вот домик-то, допустим, ново там сделанный, а вид из окна такой же, какой был при Пушкине. То есть мы, конечно, вольно, невольно, там, кто рефлексировал на это, кто нет, но мы, конечно, каждый инспирировался примерно тем же, чем инспирировался и гений, не называемый нами здесь, этих мест.
Спасибо, Лев Рубинштейн. Я думаю, что мы можем потихоньку завершать нашу программу, и я бы хотела, чтобы вы, каждый из вас, вот по кругу, как мы и начинали программу, высказал что-то, что очень хотел сказать, но не успел, например, или что-то, какой-то итог вообще для себя этой поездки, какой-то, ну, я не знаю, что-то новое, с чем вы вышли из этой экспедиции, как мы нашли такое слово замечательное. Дмитрий Борисов.
Для меня эта история, так как более-менее то, чем я занимаюсь последние там 10 лет, да, это попытка собрать какое-то уникальное общество, да, в каком-то определенном месте.
Примерно такая же,
да, близко. То у меня осталась такая добрая, не черная зависть, что это сделано не нашей компанией, да, а журналом Esquire. А у меня такое бывает крайне редко. Правда, такая добрая зависть, потому что таким бы мероприятием, будучи, придумав бы я бы гордился бы.
Спасибо, Митя Борисову. Ну, может быть, Иван Затевахин?
Я с некоторым удивлением, с одной стороны, а с другой стороны, с огромной радостью обнаружил, что вот атмосфера кухонь там, 25-летней давности и обилие людей высшей степени интеллигентных, высочайшей степени интеллигентных, образованных, такие люди остались. Да? Это поколение не ушло, поколение наших дедов, так скажем, да. Они передали свои знания, свою культуру, да, вот какой-то запас интеллигентности своим детям, а дети внукам. И эти люди есть, и вот, оказывается, их можно собрать. И оказывается, вот все продолжается. Что для меня было удивительно.
Спасибо,
но радостно.
Спасибо Ивану Затевахину.
Важная вещь, что там вроде бы считают, что глянец рассчитан на молодежь. Средний возраст посчитали гостей был 50, ровно 50 лет. А приятно то, что при этом там редакция-то молодая, да, и очень правильно было сделано, что не было, с одной стороны, не было, да, там фамильярного, да, отношения, но при этом молодые люди, да, редакторы и так далее, 23-25 лет, абсолютно на равных общались с представителями старшего поколения, там, Германом, Метой.
Так, выступление Дмитрия Борисова, Владимир Поперный, пожалуйста.
А мне показалось очень интересным, что, с одной стороны, это как был случайный состав. Кто-то приехал из Дюссельдорфа, из Лос-Анджелеса, из Нью-Йорка, там, из Пскова. И в процессе общения стало выясняться, что связи между людьми гораздо более глубокие, и они, более того, уходят в историю. Выяснилось, что мои родители учились вместе с бабушкой, с дедушкой Ивана, кто-то из работников редакции был знаком и так далее. Сейчас не будем углубляться в генеалогические древа. Но вот это вот выяснилось, что вот как бы случайный состав оказался совсем не случайным, и он прорастал какими-то связями. То есть не прорастал, а выявлялись эти связи, которыми все связаны, и выясняется, что мы все принадлежим к чему-то. Я не знаю, как назвать это что-то. Может быть, я не знаю, субкультура или...
Да просто культура я бы это назвал.
Что там скромничать?
А почему субкультура? Нет, я отчасти хотел... То есть Митя у меня чуть-чуть как бы даже вот сказал почти то же самое, что я хотел сказать. Но я все равно скажу. То есть меня очень показалось оптимистичным вот эта поездка, потому что я там обнаружил то, в чем на самом деле и так уверен. Но это лишний раз подтвердило мою гипотезу о том, что всякие нынешние такие околокультурные разговоры о каких-то поколениях, о каких-то непониманиях. Все абсолютно искусственная ерунда. Потому что есть люди делятся не по поколениям, не по каким, не по генерациям, и не по тем, кто родился до чего-то или после чего-то. А люди делятся на культурно вменяемых и культурно невменяемых. И то, что там собрали людей, безусловно, культурно вменяемых разных поколений, то, что, о чем Митя сказал, я повторю, что там всем со всеми было легко и свободно, и что действительно режиссер Герман буквально... я видел, как он приехал. Он приехал мрачный, какой-то плохо сочувствующий. Он расцвел от того, что он среди молодых людей, и что его слушают, и что... Знают фильмы, да, потому что он человек мизантропический, ему все время кажется, что про него забыли, и что-то такое. И это все так вместе было. Молодые люди, может быть, я за них не хочу говорить, они, может быть, были в свою очередь, так сказать, да, симметрично, были польщены вот тем, что они общаются там со взрослыми, очень знаменитыми там. И все вместе было как-то невероятно легко и симпатично.
Спасибо Льву Рубинштейну. Александр Дмитриев.
Принято думать, что собираются интеллигентные люди, они должны общаться как бы в режиме «Новой газеты», страдать за родину, так сказать, и перечислять друг другу недостатки. Хотя это серьезная и приятная вещь. Но вот то, что как бы забрал глянцевый журнал, и никто никому ничего не втюхивал, никого ничего не впаривал, никто ничего не продавал, не рекламировал, а просто люди общались. По принципу Пушкина, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. В этом не было, так сказать, ни белкотемия, ни забвения того, в каком как бы серьезном состоянии находятся наши настоящие дела, а просто жизнь веселая штука, и как-то время от времени хорошо бы это помнить.
Спасибо, Александр Наумович, в Мите. Роман Лебов, пожалуйста.
Знаете, я, пожалуй, достиг своей цели. Я понял, что такое русский глянец, и мне это понравилось. Значит, было так. Там нас одели всех в такие прекрасные одежды. Это не рекламная, как объяснила девушка, которая этим занималась, не рекламная акция, а действительно, как-то это называется, модная... модно. Вот, нас одели в замечательные совершенно одежды, с которыми нам не хотелось расставаться. Некоторые об этом даже потом говорили. Там, ну, не всегда все было по размеру. Там мне достались, допустим, туфли на 2 номера больше, но это ничего. А там такой дворик напротив, собственно говоря, усадьбы Петровского. Там живут алкоголики. Видимо, какая-то такая сложная семья. И вот фотограф Паш нашел замечательное место для съемки. Действительно, прекрасное место. И мы стоим в этих, значит, таких прекрасных совершенно, правда, немножко укороченных брюках, немножко длинных туфлях, принимаем разные позы, при этом девушки, которые руководят съемкой, думают о том, как бы не выскочил алкоголик, которому заплачено за то, чтобы он не выскочил, а из хлева глядит на нас корова.
Мы стоим в большой куче коровьего навоза.
Мы стоим в куче коровьего навоза в соответствующей атмосфере, принимаем разные задумчивые позы. Значит, Паша говорит там, так, теперь вот так вот немножко повернись, вот так мрачно не нужно, немножко посветлее, да, смотри, все помягче, помягче. Вот я понял, что это такое. Мне, в общем, скорее это нравится.
Прекрасный доклад Романа Либова. Ну и, наконец, Михаил Радгаус.
Ну, мы, на самом деле, как хозяева, я думаю, видели гораздо меньше, чем гости, как это с хозяевами частенько случается. Поэтому я персонально вынес для себя несколько, можно сказать, волшебных и магических моментов каких-то, о которых сейчас не буду распространяться, а гораздо важнее было то, что сказали наши гости, поскольку это было сделано, в общем, в существенной степени не только для журнала, но и для них.
Мишечка, ну хоть один магический волшебный момент.
Дело было вот на этой самой неудачной дискуссии про мистическое. Мы сидели на эстраде в открытом поле постоянно. Накрытой эстраде, на которой по вечерам висела красная лампа, такая абажур сверху. Все сидели кружком, и в тот вечер, как раз когда был разговор о мистическом, был довольно густой туман. И это было довольно сильное зрелище. В поле под лампой сидят в круге люди, в тумане. Где-то, видимо, есть сливающаяся с туманом лошадь. Вот. И, в общем, довольно поздно уже, там 10 часов вечера. Вот. Это был один из таких моментов, например.
Спасибо, Михаил Радгаузу. «Свобода» в клубе «Квартира 44» об итогах экспедиции журнала «Esquire» и «Товарищи в Пушкинские горы». Мы сегодня говорили с Михаилом Радгаузом, одним из редакторов журнала «Esquire», с Иваном Затевахиным, биологом, популярным телеведущим, автором программы «Диалоги о животных» и многих других программ на радио и телевидении, с Романом Лейбовым, филологом, преподавателем Тартусского университета, с режиссером Александром Митой, автором знаменитых фильмов «Звонят, откройте дверь», «Экипаж», «Как царь Петр Ара поженил» и так далее, и так далее, и так далее. За нашим столом Дмитрий Борисов, совладелец ряда московских клубов, в том числе и клуба под названием «Квартира 44», поэт Лев Рубинштейн и культуролог, историк архитектуры, автор книги «Культура 2» Владимир Паперный. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».